Добрый день, дорогие друзья. Недавно глава нашего государства выступил с программной речью на Валдайском форуме. Анонсируя его выступление, пресс-секретарь Путина господин Песков справедливо заметил, что эту речь будут перечитывать, изучать, конспектировать, что, собственно говоря, дорогие друзья, я вам предлагаю сделать. Именно самим прочитать, ну, в крайнем случае, просмотреть видео выступления президента и ответов на вопросы. Там действительно очень и очень много всего. Ну, чуть меньше 4 часов продолжалась вся эта встреча. Но мы с вами, конечно же, не будем сейчас разбирать все, что сказал президент, все ответы, все идеи, которые он выдвинул. Наша задача, ну, наверное, ключевые моменты отразить. Вот давайте этим займемся. Итак, что сказал президент касаемо будущего нашего даже не нашего государства, а нашей планеты. Он сказал, что ближайшие 10 лет будут сложными и непростыми. Это значит, что кризис мироздания, мироустройства, который начался, конечно, не 24 февраля 2022 года, но 24 февраля вывело этот кризис из каких-то закулисных недр на прям другой уровень, вот этот кризис будет продолжаться не месяц, не два, не полгода, не год, а как минимум 10 лет. Это не значит, дорогие друзья, сразу хочу сказать, что специальная военная операция столь затянется. Нет, речь идет о том, что кризис не закончится с окончанием специальной военной операции. Потому что речь идет не о борьбе Москвы и Киева, как пытаются объяснить киевские пропагандисты. Речь идет не о борьбе демократии и автократии, как пытаются сказать пропагандисты западные. Речь идет о тектонических сдвигах в мироустройстве, о которых как раз президент и говорил. Ну вот такие, знаете, дежурные, красивые, большие слова о том, что мир перестал быть однополярным, и он будет многополярным. Что это означает на практике? Ну вот как это выглядит? Ну, мы видим с вами, что центр принятия решений всего западного мира сосредоточен в одном месте – в Вашингтоне. И, например, европейские политики не имеют никакой возможности принять какие-то свои собственные решения. Они вынуждены в том или ином виде, охотно-неохотно, быстро или не быстро, но следовать в фарватере американской политики. Ну, а когда у них возникают особо сложные ситуации, я бы даже сказал, деликатного свойства. Ну, как, например, со снабжением газом европейской промышленности, то англосаксы делают то, что они часто делали в истории. Ставят своих союзников перед свершившимся фактом. Президент ведь тоже об этом сказал. Ну, Путин напомнил, что Россия, ну, не то, что имела какое-то отношение к взрыву Северного потока 2 и Северного потока 1, уже даже это даже немыслимо представить. Англосаксы были прямо обвинены нашим президентом во взрыве 2 газопроводов. Ну, об этом, собственно говоря, и мы с вами говорили с самого начала. Думаю, что здесь сомнений у нас с вами нет. Кстати, то, как идет следствие, тоже очень интересно. Взрыв произошел так, чтобы это были особые экономические воды как Швеции, так и Дании. То есть, 2 страны были подключены к расследованию. Еще, конечно, Германия тоже должна подключиться, а Россию никак не подключают. Не дают разрешения, не дают информацию. Знаете, прям как в ситуации с Навальным. Мы точно знаем, что его отравили, но не скажем, чем, кто и как. Но согласитесь, если бы речь шла о желании распутать клубок этого, ну, реально огромного и эпохального террористического акта, наверное, следственные органы должны были вести себя немножко иначе. Ну, как минимум, проводить 1 расследование, а не 3. Для чего нужно 3? Попутно скажем. Для того, чтобы можно было растащить факты, внимание и размазать выводы. То есть, даже если, например, Германия вдруг, что, конечно, совершенно невозможно, говорит, а вы знаете, мы вот тоже обратили внимание, что там какой-нибудь американский самолет летал, какие-нибудь аппараты подводного свойства, такие же, как нам показали фотографии из 2015 года, вот все это найдено, а шведы говорят, а слушайте, а мы ничего не нашли. И датчане говорят, а у нас вообще другие. То есть, когда у вас есть 3 следствия, вы можете манипулировать ее выводами первичными, окончательными, полными или частичными, так, чтобы полностью запутать мировую общественность. Но что сказал президент касаемо вот этого изменения миропорядка. Он сказал более конкретные вещи, нежели просто «мир станет», или «стал», или «обязательно будет» многополярным. Президент сказал о финансовых будущих основах мира и о политических будущих основах мира. Вот давайте на этом, собственно говоря, и сосредоточимся. Что сказал Путин? Он сказал, что Россия считает неизбежным создание новых платежных платформ. Они должны быть наднациональны, они должны быть неполитичны, они должны быть аполитичны и должны быть как бы общими. Что это в переводе на русский язык означает? Сегодня основой гегемонии англосаксов является гегемония доллара. Для того, чтобы это получилось, была проведена в том числе и Вторая мировая война, и были заключены так называемые Бреттон-Вудские соглашения в 1944 году. Основа всего мироздания стал доллар, были подписаны соглашения о организации Международного валютного фонда и всех остальных глобалистских структур, которые сейчас как-то так немножко потускнели. Далее в 1971 году произошел золотой дефолт Соединенных Штатов Америки, когда было заявлено, что никакого золотого содержания, о чем, собственно говоря, Бреттон-Вудские соглашения и говорят, у доллара больше нет. И вот в этой ямайской системе, которую многие по ошибке продолжают называть Бреттон-Вудской, мы до сих пор и живем. Но в ней есть главный постулат. Доллар – это единственная мировая резервная валюта, в ней торгуется практически все на бирже, таким образом создается спрос на доллары, таким образом Федеральная резервная система, которая является негосударственной частной лавочкой, может создавать деньги в любом безграничном количестве, что мы, собственно говоря, и видим в политической и экономической плоскости ежедневно. Соединенные Штаты взяли и выделили Украине под разными программами ленд-лиз, там передача денег, кредиты, какие-то еще формы финансирования киевского режима. Вот там 60 миллиардов за год. Это примерно 9 военных бюджетов Украины, довоенных. Передали за один год. Откуда они взяли деньги? Из воздуха создали. Вот этот государственный долг в США, который растет, он может расти фактически бесконечно, потому что ничем не ограниченная эмиссия американского, а вернее говоря, доллара в Федеральной резервной системе дает возможность американцам создавать деньги из воздуха и даже не выдавать их Киеву, потому что на зарплаты наемникам, солдатам, пенсионерам и учителям какая-то часть бюджета идет, но основные деньги идут американским же корпорациям, вообще не попадая в финансовую систему Украины. Просто выделили деньги, отдали американскому военно-промышленному комплексу, со складов отправили что-то на Украину, а заодно запустили производство вооружения, потому что в Европе все отдали свои вооружения киевскому режиму, свои, это значит советские, более старые, получат вместо этого американские. Но для этого деньги нужны предприятиям. Ведь американские предприятия военные не могут же без денег производить оружие. Сколько? Может, там какую-то часть они сделают из своих финансовых запасов, а дальше встанут. Значит, деньги являются неотъемлемой частью любого военно-промышленного комплекса. О чем, собственно говоря, говорил Наполеон, который говорил, что для войны нужно три вещи. Деньги, деньги и еще раз деньги. И вспоминая уж раз Наполеона, мы с вами затронули Луизиану. Целый штат, который принадлежал Франции, территория Франции на американском континенте, Наполеон продал Соединенным Штатам Америки. Получил деньги для ведения тогда ему необходимой войны. Поэтому вот даже территории в свое время Наполеон продавал, чтобы получить эти самые нужные деньги. Но вернемся к тому, что сказал президент. Итак, если новые платформы создаются, это должно быть их, во-первых, несколько, а значит, уникальная роль доллара в той или иной форме, я имею в виду цифровой, не цифровой, это сейчас не важно, она должна быть трансформирована. Это не должна быть единственная мировая резервная валюта, это должна быть одна из. Кто еще? Пожалуйста, юань, там, рупия, рубль, возможно, еще какие-то валюты. Все должны сидеть за одним большим финансовым столом, договориться о правилах игры, и, собственно говоря, эти правила должны быть честные. Что ты произвел, какого полезного товара, продукта, природных ископаемых услуг ты оказал, столько у тебя этого финансового пирога и есть. Но по сути, ведь это предложение англосаксам отказаться от той самой гегемонии, ренту гегемона, которую они так привыкли получать. То есть, по сути, Путин предложил, это, наверное, не то слово, а обрисовал перспективу для Запада следующую, что, дорогие друзья, мы вам не враги, это было подчеркнуто в речи президента, но мы считаем, что вы должны жить посредством. Ну, работать вы должны. Кстати, несколько дней назад и Макрон выступил с таким практически смутьянским тезисом. Он сказал, что французы должны больше работать. Если оттуда выбрать слово «больше», вырезать, то останется как раз констатация того, что сказал Путин. Надо работать, а не создавать деньги из воздуха. Согласится ли Запад на это? Ну, честно говоря, у меня нет сомнений. Конечно, не согласится. Ну, представляете, они привыкли уже несколько столетий в основном создавать деньги из воздуха, в меньшей степени работать, в большей степени давить на всех всевозможными способами, провоцировать войны по всему миру, а здесь им предлагается от всего этого отказаться. Но не думаю, что наш президент столь наивен, что он рассчитывает на то, что это предложение гегемона будет принято. Но, по крайней мере, он фиксирует нашу готовность и неизбежность движения вот в эту сторону. А весь мир, по сути, он, в общем-то, с нами, потому что все хотели бы, чтобы вот эти правила игры, честные в финансовой сфере, были бы сформулированы и зафиксированы. Иначе получается что? Соединенные Штаты Америки создают триллионы долларов из воздуха, выплескивают их на рынок. И дальше происходит ровно то, о чем, опять-таки, Путин говорил в нескольких своих выступлениях. Получается, что западные государства могут в любой момент манипулировать ценами, которые на продовольствие, там, на энергетику, что приводит, как мы видим, к деиндустриализации целого континента в случае Европы, возможному голоду целого континента, как африканского, просто потому что огромное количество залитых в систему денег выливается непосредственно на рынок и приводит там к разбалансировке предложения, спроса и цен. Но вот смотрите, ведь если неизбежное изменение финансового уклада мировой экономики произойдет, а именно об этом говорит президент, должно же произойти неизбежное изменение политического уклада в мире. О чем идет речь? Ну, Совет Безопасности ООН является ядром Организации Объединенных Наций. Я напомню вам, что она была создана не просто так, ну, как бы собрались на эти нации и решили объединиться. Нет. ООН была создана победителями во Второй мировой войне. Именно поэтому в Совете Безопасности присутствует 5 государств, которые были победителями. Это Советский Союз, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция и Китай. Для тех, кто не знает, в Китае погибло больше всего людей во время Второй мировой войны. Больше, чем в Советском Союзе даже. Итак, 5 государств. И мы видим, что периодически с разных сторон звучала критика Организации Объединенных Наций. Американцы критиковали Россию и Совет Безопасности ООН за то, что участники этого Совета Безопасности имеют право вето. Ну, это, как говорится, было при формировании и создании ООН так сделано. Что это значит? Это значит, эти 5 государств имеют возможность наложить право вето на любое решение. То есть, они говорят «нет», и это решение не будет принято. Запад говорит, что Россия злоупотребляет этим правом. Ну, мы не согласны с этой оценкой. Соединенные Штаты тоже пользуются этим правом вето. Китай тоже иногда пользуется. Ну, а что касается Великобритании и Франции, то поскольку они в подчиненном состоянии у Соединенных Штатов Америки, то есть, по сути, можно сказать, что здесь и не нужно какого-то отдельного голоса в виде права вето. И вот Путин, выступая на Валдае, говорит то, о чем до сих пор Россия в такой форме не говорила, что, наверное, поскольку грядут изменения соотношения сил, баланса экономических интересов и возможностей в мире, и это произойдет и в это вот такое неизбежное и сложное десятилетие и дальше, нужно, наверное, уже задуматься о реформе ООН и Совета Безопасности. Вот что сказал президент. Это на самом деле, ну, реально, мне кажется, самое основное из того, что сказал Владимир Владимирович на Валдайском клубе. Мало об этом говорили, но из этого ведь последуют серьезные выводы и серьезные последствия. Что это значит на практике? Это значит, что должен быть расширен Совет Безопасности ООН. Кто хотел бы туда попасть? Ну, во-первых, конечно, туда хотели бы попасть те государства, которые проиграли Вторую мировую войну. То есть Германия, Италия, Япония. Хотела туда попасть Турция. Ну, Турция не участвовала во Второй мировой войне, поэтому она вроде как бы в данном случае под эту категорию проигравших точно не попадает. Ну, речь ведь идет об изменении баланса экономических сил, а это значит, что в Совет Безопасности должны Индия попасть. А если попадает Индия, то, наверное, и Пакистан бы очень хотел там оказаться. Бразилия, потому что, ну, собственно говоря, целый континент не представлен там никак. То есть Путин предложил по мере расширения неизбежного количества участников за этим валютным столом, если так можно сказать, вот этой платформе платежной, точно так же расширить число государств, которые будут заседать в Совете Безопасности. Соответственно, они тоже будут иметь право вето. Почему такое решение было озвучено нашим президентом? Ну, потому что одни экономические изменения не могут не потянуть за собой политических изменений в ООН. Скажу честно, я всегда относился к категории тех, кто считает, что не надо производить изменения в Организации Объединенных Наций. Но, возможно, мы чего-то, дорогие друзья, с вами не знаем. И именно такое изменение и такая трансформация Совета Безопасности, а значит и всего, всей структуры Организации Объединенных Наций, ну, может служить интересам России. При этом, конечно же, Путин не сказал, но мне кажется, это достойное обсуждение, уж точно, перенос Организации Объединенных Наций в какую-то другую страну. Ведь когда-то товарищ Сталин сделал приятно товарищу Рузвельту, согласившись, даже предложив, чтобы Организация Объединенных Наций базировалась в США, в Нью-Йорке. Но смотрите, США начали в последнее время активно, ну, если хотите, спекулировать и паразитировать на этой особенности Организации Объединенных Наций. Как? Да просто визы не дают, и часть дипломатов, например, не может приехать. Это было и с российской делегацией, это было и с делегацией Ирана, это было и с делегацией Венесуэлы. То есть все это списывается якобы на нерасторопность каких-то чиновников, но иногда американцы даже откровенно говорят, что они специально не дали визы, потому что, и далее там объясняют какую-то свою позицию. Поэтому, если уж Организация Объединенных Наций будет трансформироваться и изменяться, то я думаю, что надо перевести ее в какую-то, ну, 100% нейтральную страну. Я думаю, что такие на нашей планете еще имеются. Ну, а вы, дорогие друзья, обязательно посмотрите, послушайте всю речь нашего президента или прочитайте ее текстовую версию. Тут уж как вам удобнее. До свидания.